Приветствую всех собравшихся здесь, именем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть Его имя будет благословенно на этом месте. Давайте вместе обратимся к Нему, попросим благословения, чтобы наши сердца были открыты для Него. Будем молиться. Аллилуйя, Отец Небесный. Мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, в который можем предстать перед Твоим лицом. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем, Господи, собраться, как Твой народ. Боже, и мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты Твоим Духом Святым присутствуешь среди нас. И мы молим, Господи, и просим, чтобы Ты благословил и осветил каждого на этом месте. Господи, чтобы Ты созидал Твою Церковь, Боже, в любви, Господь, в единстве, Господи, в Духе Твоем Святом. Чтобы Ты, Господи, утверждал Твое Слово, Господи, в сердцах людей Твоих, Господи, чтобы не было ничего дороже, Господи, ничего сильнее. Мы молимся, чтобы Ты благословил всякого на этом месте, Господь, и восполнил нужды Твоих людей, Господи. Мы просим Тебя, Господь, благослови и освети, Господь, и это собрание, Боже. Господи, устрояй, Господь, дом Твой, устрояй, Господь, Твою церковь. Мы молимся, Господи, благослови, Господь, индивидуально каждого, Господи, устрояй, Господь, в каждом из нас храм, Господь, Твоего Духа Святого и место обитания Твоего. Благослови, Господи, тех, кто, может быть, еще не тверд, Господи, в своем рождении за Тобою, Господи. Утверди веру, Боже, и помоги, Господи, видеть Твою любовь, Твою славу, Твое величие, Твое присутствие в наших жизнях. Господи, благослови, Господь, всех, кто не знает о Тебе, Господь, живущий вокруг нас, чтобы, Господи, тоже смогли обратиться и узнать, Господь, о том, что Ты Бог, о том, что Твоя правда, Господь, она превыше небес и превыше всего в этом мире. Господи, благослови тех, кто отступил, Господи, и сегодня не с нами, Боже, и молимся, Господи, помилуй, Господь, прости, Боже, и дай, Господь, жизнь, Боже, во имя Иисуса Христа. Молимся также, Господи, благослови все поместные собрания, Господь, всех призывающих имя Твое от чистого сердца, Господи, здесь, в нашем городе, Господь, в Литве, по всему лицу земли, Господи. Слава Тебе, Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог живой, Ты Бог вечный. И, Господи, Ты сам решил спасти и сам решил найти нас. Благодарим Тебя за это. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Мы принесли духовную жертву, плод уст наших Господу. Сейчас время проповеди, время послушать Слово, поразмышлять над Словом. Я поделюсь своим размышлением. Сейчас актуальная тема в мире – это апокалипсис, это последнее время, вот-вот придет конец всему существующему. Он действительно однажды придет. Но я хочу сегодня поговорить с вами, поразмышлять о знамениях, которые предшествуют Дню Господню, великому и страшному, потому что это действительно будет День Господень, великий и страшный. И еще в ветхозаветний период, задолго до того, как наступит этот день Господний великий и страшный, Господь предупреждал свой народ, предупреждает нас сегодня. Книга пророка Иаиля, 2 глава, 1-2 стих. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный». «Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Ну и так далее. И Господь не желает, чтобы погиб кто, но чтобы все спаслись. И для этого Он послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, если есть в зале кто-либо из людей, которые еще не примирились с Богом, исповедуя Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вы можете это сделать прямо сейчас. Склониться, преклонить свои колени, сердце своем перед Господом и сказать: «Господь, будь милостив ко мне, грешнику, помилуй меня». И сказать, что дальнейшую свою жизнь я посвящаю Тебе. Чем быстрее сделаете это, тем быстрее, как сказать, будете в полной безопасности у Господа. И есть люди, которые, может быть, общаясь с которыми из мира сего, люди неверующие, не желающие знать Господа, они говорят, что уже прошло много лет, много тысячелетий, сколько уже прошло с тех пор, как Господь Иисус пришел, и где тот день, который придет, о котором говорят. То у Господа нужно сказать, что свое летоисчисление. Вот как говорит об этом Моисей. Псалмы, книга Псалмов, 89-й Псалом, 5 стих. «Ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». И апостол Петр также во втором послании, в третьем стихе, в третьей главе, восьмом стихе так говорит. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Теперь рассмотрим знамения, предшествующие Дню Господню, великому и страшному, и постараемся разобраться, какие из них уже исполнились, а каким надлежит исполниться. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 28 стих, с 28 по 32 стих. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». «И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Эта часть уже исполнилась в день Пятидесятницы, как мы помним, когда апостол Петр сказал, процитировал вот это местописание. И дальше он цитировал: «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Ну, этому еще должно исполниться. Следующее знамение. Второе послание Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Я думаю, что все мы слышали вот такое высказывание от неверующих, да? Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 стиха по 5. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Это тоже знамение уже в действии. Первое послание Тимофею, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Еще одно знамение. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 18 по 20 стих. «Дети, — пишет апостол Иоанн, — последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». И это знамение уже в действии. Апостол Иуда пишет в своем послании, там одна глава, с 17 по 20 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Все эти знамения уже в действии. Зачем я перечислил все эти знамения? Дальше, я думаю, что вы поймете. В наши дни, когда организовалась здесь церковь, и все мы столкнулись с таким учением, с таким знамением последнего времени, якобы, что должно ждать пророка в духе, пророка в духе Илии. Если вы пропустите этого пророка, то и Царствие Божие, к сожалению, не наследуете, понимаете? И я думаю, что коснулось это вас, это Виктора однозначно коснулось, и коснулось, наверное, некоторых. Есть это учение в нашем городе, есть последователи этого учения. Возможно, они встречаются, может быть, с вами и скажут, а как у вас дела с пророком? Не пропустили ли вы того пророка, которого послал Господь, которого обещал через пророка Малахию в свое время? Вот, и... Поэтому сейчас мы посмотрим. Посмотрим, нужно ждать нам пророка, как бы его не пропустить и таким образом наследовать Царствие Небесное. Книга пророка Малахии. Господь говорит, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Господь обещает, что пошлет пророка в духе Илии. И это не пустые слова, они действительно так, сбудутся или сбылись уже. Теперь посмотрим, приходил ли Илия. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 13 стих. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. А видели они Моисея, Илию, двух человек, Моисея и Илию. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». И тогда, смотрите, тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Евангелие от Матфея, 11 глава, 7 по 10 стих. «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано». Опять Господь Иисус цитирует книгу пророка Малахии. Он говорит... «Ибо он тот, о котором написано, «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Как видим, уже Илия приходил. Поэтому, если встретятся люди, которые будут говорить вам, вы знаете, встретились ли вы с пророком, о котором Господь говорил через пророка Малахию, что в последние дни пошлет своего человека, который вразумит вас, обратит там сердца детей и так далее к отцам, то я думаю, что вместо будет им сказать, да, пророк Илия уже приходил. Пророк Илия уже приходил. И это был Иоанн, Креститель. Лично я для себя сделал такой вывод, потому что они стучались и ко мне, приходили, а ты неправильно крестился, а ты неправильно молишься, а ты и то, и пятое, и десятое. А вот пророк, откуда вы узнали? А вот пророк, ты пророка читаешь? Я говорю, как имя того пророка? Это Вильям Бранхам. Вильям Бранхам. Я говорю, я не знаю такого пророка Вильям Бранхам. Я знаю пророка, который у меня в Библии, который Господь обеспечил меня всеми пророками, которые говорят истину. А тот пророк, который говорит, что я пришел в духе Илии, является лжепророком. Лично для меня. А то мучили сомнения постоянно. А может и правда нужно в этого пророка верить? Иначе, ну все же мы хотим наследовать Царствие Божие. А если этого пророка пропустишь, то что тогда делать? В наши дни так. Но, как я говорил, Уильям Бранхам. Ну, я не знаю, как правильно там произносить это имя, но, может быть, не столь важно. Но ни Господь Иисус, ни апостолы не учат нас тому, чтобы мы пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного ждали другого пророка в духе Илии. Для апостолов другого пророка, который уже приходил, который должен прийти пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного, кроме Иоанна, который уже приходил, больше не существует. И для меня также. Потому что все они понимали, что настало то последнее время, о котором говорил Господь через пророка Малахию. Уже настало. Уже это время не будет, а уже настало. Уже Господь пришел. Для них отсчет времени уже пошел, и в своих посланиях церквам они пишут, что вот-вот наступит день Господень великий и страшный. Они сами не ожидали другого пророка в духе Илии и не пишут этого церквам, но учат о других знамениях, предшествующих этому дню, о которых я читал выше. А вот о лжепророках сам Господь нас предупреждает так. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». И Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих, и 24 глава, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Поэтому нужно, я в своей жизни выбрал так. Нужно руководствоваться чистым Словом Божьим. Библией. Вот как написано, читать молитвенно, просить Господь освяти истину, и Господь позаботится, чтобы я и каждый из нас, кто действительно желает достичь царствия, мы достигли этого царствия, чтобы мы шли этим узким путем, который приведет в это царствие. Для меня больший авторитет являются апостолы. Апостолы, апостол Павел, апостол Иоанн и другие. Они, о чем они учат, о чем они предупреждают церковь, значит, это есть истина. Я уже говорил с инакомыслящими, так скажу, ну, с православными людьми. Я говорю, вот давайте рассудим так. Посмотрите, апостолы пишут обо всем. Как подчиняться властям, даже о сексе. Муж не властен над своим телом, жена, но и жена не властна, но муж и так далее, и так далее. И о таких мелочах, казалось бы, пишут апостолы и учат церковь, как поступать, как жить верующим. И о таком деле, как поклонение Марии, поклонение иконам, поклонение другим святым и прочее, прочее, вот это они забыли написать. Так я говорю, это великое зло не сделали тогда церкви. О пустяках написали, так сказать, об анекдотах каких-то там, о важных вещах, о поклонении Деве Марии, Царице Небесной, и что она Царица Небесная, это они забыли. Или они все-таки говорят правду? Я выбрал второе. Они говорят правду. Они учат правде. Апостолы учат церковь правде. Они не могли говорить какую-то истину, какую-то ересь. Поэтому я стою твердо на основании апостолов, на основании их учения. И слушаю, вот как апостол Павел так увещевает меня и всех нас. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 17 стих. «Молим же вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Видите, уже тогда были такие же люди, что уже наступает день Христов, и в книге пишет апостол Павел Тимофею, что Именей и Филет, которые разрушают веру, будто воскресенье уже было. Уже воскресенье для тех людей было, и они отступили от истины и разрушают веру. Эти люди всегда были. Всегда были и, наверное, и будут. «Да не обольстит вас никто никак». Вот слушайте.
Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас, благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». И дальше он подчеркивает: «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит сердца ваши и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Аминь.
В ожидании последнего дня, в ожидании конца времени, мы сегодня, в частности, в нашем собрании пели славословие Господу, и одно из таких песнопений было «Благослови, душа моя, Господа». И вот коротенько я хочу свои размышления вам здесь рассказать о том, что значит благословить Господа. Как вообще может человек благословить Господа? Ведь сам Бог, Он святой. Смеет ли его творение благословлять Творца своего? В какой форме вообще уместно это делать? И насколько это вообще правомочно? Чтобы понять смысл этого слова «благословение», очень хорошо почитать книгу Псалмов. Там как бы дается образец еврейской поэзии, в котором такими вот, как наблюдается такой прием, как параллелизм, то есть постоянно подчеркивается разными фразами одна и та же мысль. И вот часть из псалмов я вам прочитаю. Я не буду говорить номера псалмов. Если кому-то надо будет, я могу потом в конце сказать, или ко мне подойдут. Но вообще я просто хочу сказать, что вот в псалмах написаны интересные вещи такие. «Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое во веки и веки». Я сейчас буду говорить параллельно, что как бы сопряжено со словом «благословлять». «Благословлять» значит «восхвалять». «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». «Благословлю, восхвалю». «Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». То есть «благословлю» – это то же, что и «вознесу руки в молитве». «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему». Благословите, хвалите Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалой, славьте Его, благословляйте имя Его. Славословие – это значит хвала, прославление, благословение. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, и да проповедуют славу Царствия Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Я вижу здесь, что благословлять – это значит проповедовать Божье могущество, дать всем знать о величии Царства Его. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами Твое желание, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Здесь я вижу, что благословение Господа – это, значит, мне нужно не забывать благодеяние Его, не забывать прощение, которое мне послано им, не забывать избавление от Него. Русское слово «благословлять», оно достаточно так, в такой емкой форме передает смысл того, что имеет Библия, когда, потому что мы знаем, что слово было написано на еврейском и греческом языке. Благословлять или произносить благое, доброе, ободряющее, благодарное слово в чей-то адрес, это я вижу как то же самое, что поставить свою подпись с тем, что я согласен. Я согласен в отношении, и что мой, и под, я согласен под тем, что я произнес, и куда взгляд мой направлен. И если мой взгляд направлен на Бога, то я действительно буду видеть, что Господь благословляет мою жизнь. Он благословляет меня тем, что помогает мне, дает мне пищу, одежду, силы зарабатывать деньги, мудрость их тратить. Он учит меня жить праведно и ненавидеть грех. Я не могу после всего этого не воскликнуть: «Благословен Господь и Бог неба и земли». То есть к Тебе, Господи, направлены все мои благие слова, благословения. Ну а в какой форме? Может быть, мне нужно более скромнее, скажем, вот как мы же знаем в традиционных церквях, ну не очень уместно хлопать, притоптывать в это время или телодвижениями своими каким-то образом как бы пытаться, то я сомневаюсь, что могут ли быть какие-то формы или приличия, правила и рамки, ибо сам Господь безбрежен, и Он показывает нам: вся внутренность моя, благослови святое имя Его. И если я читаю вот это вот в послании Иакова, написано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света». То есть я вижу, что все, абсолютно все приходит от Господа. Все доброе, что я имею, начиная от подушки, на которой я сплю, заканчивая святыми чертами характера, которые появляются во мне, я не могу вот это вот не поделиться тем, что говорю: из крапивы Он меня достал, когда я курил в крапиве, а прославление в церкви в Довгопилсе, в Риге там продолжалось, а мне было так стыдно, что святые там, а я здесь в крапиве. Он из крапивы меня достал. Я за это буду благодарен, потому что не я бросил курить, нужно понимать. Это Господь по милости своей избавил меня. И вот за это все, неужели я буду скромно или, как бы скажем, в приличной форме, или как-то по порядочку так это воздавать Ему хвалу? Я не говорю даже про царя, мужа по сердцу Господнему Давида. Вот любят как бы приводить, например, это слово, когда он, раздевшись до исподнего, танцевал, и жена его действительно сказала: ну как же ты можешь, ты же царь. Ну на самом деле, царское ли это дело, вот таким образом славить, все-таки поприлично надо было. Но это вся проявилась, вся его сущность Давида, когда он плясал перед ковчегом Завета, входя в город. Это действительно говорит нам о том, что вот как выплеснул человек благословение в адрес Господа. И Господь же меня научает, и я верую в это. С трудом поворачивается к этому мое сердце. Я знаю, что это правильно, но применяя к себе, это не совсем укладывается у меня. Я твердо верую, что все, не только доброе, но и скорбь, приходящая в жизнь мою, оно тоже благословение для меня. Потому что муж веры Иов говорит: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Это не просто человеческое признание. Да, я понимаю, что так нужно говорить. Это сердце человека, принявшее Божью мудрость, воскликнуло таким образом в ответ. Как благословляли Господа нашего Его люди: «Благословен Бог Вышний, который предал врагов твоих в руки твои. «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истину своей. Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». И говорили женщины Наимини: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом. Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил: благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего. Моя нога стоит на прямом пути, в собрании благословлю Господа. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих». Это только коротенько. Поэтому благословляйте Господа. Все народы, пойте песню хвалы Ему, потому что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Аминь.
Приветствую, церковь. Женя немножко вспоминал про крапиву. На самом деле, я тоже вспоминал свою крапиву, когда меня повезли в лагерь Гололаукис, да, там возле Гнолины. Другого слова я не могу сказать, потому что немножко тогда, когда приехали мы возле шатра, я зашел в шатер, и тоже мне не сильно понравилось это все, что я увидел. Там пели детские песни, я ушел к озеру, и назад дороги не было. На самом деле, я не на своей машине был. Сергей такой совгородний привез, и думаю, что мне делать. А Господь уже придумал, что с тобой делать. На самом деле вечером было служение, и были слезы, было покаяние. И, то есть такое начало, утро такое может быть не совсем такое тебе понравившееся, заканчивается на самом деле таким благословением. Господь меня благословил, Господь меня простил, Господь мне дал свободу, и сейчас я здесь, как и вы все, и я хочу поделиться словом, которое у меня лежит несколько дней уже. Я хочу сегодня поговорить о свободе. Легко ли быть христианином? Легко ли ходить с Господом? Легко ли последовать этим всем делам, этим всем постановлениям? И как это все у нас происходит? Знаете, бывает, что на самом деле трудно, на самом деле вот это все противостояние. Ты вокруг видишь одно, а делать тебе надо другое. Поэтому очень важно нам пребывать в слове. По благодати Божией мы свободны. Мы жили в рабстве греха, но Христос нас освободил. На самом деле эти слова такие простые, такие знакомые, такие все, но на самом деле такие глубокие они. Они мы в рабстве греха, да, были мы, Господь нас освободил от этого. И теперь мы свободны. Кто-нибудь скажет аллилуйя, аминь. Теперь мы свободны, братья и сестры. На самом деле, откройте Галатам 5 главу, я хотел бы посмотреть на нее коротенько, да. Свобода дана, чтобы не грешить. Свобода дана, чтобы не грешить. Ну, я понимаю, что мы церковь, мы святые, это все, но все равно приходит искуситель, приходит сомнение, приходит какая-то такие ситуации, когда мы не совсем правильно поступаем, мы не совсем достойно поступаем. И Господь от себя сделал все. Он отдал Сына Своего, Господь Христос пострадал, отдал свою жизнь, кровь свою, чтобы мы имели спасение. Да? Но Господь сделал все для нас. Сейчас наша очередь. И И от нас сейчас тоже потребуется кое-что. Обязательство к Богу, это такой первый пунктик, обязательство Богу за то, что Он такой благ, Он такой милостив, он такой хороший, такой близкий, что захотел тебя и меня, вроде бы, ничего такого не значащего в этом мире. Мы же не мэры, там, не президенты, не премьеры, вроде работаем в скромных работах, кто там физическую работу, кто умственную работу. На самом деле ничего у нас такого нету, но Господь нас заметил, и Он хотел нас изменить и освободить. И Он освободил. И еще одно обязательство есть к ближнему нашу. Ближнему нашу за то, чтобы Господь, как отражение, как зеркало, да, Он нам дает, и мы его в ответ. Да. Но Господь хочет, чтобы мы служили. Если какого-то пункта не будет, эта система свободы разрушается. Если мы не будем любить ближнего, служить ближнему, помогать ближнему, это наша вера в Бога какая-то странноватая. И вообще, есть ли она вообще? И потому, на самом деле, эти два пункта к Богу, да, устремленным и к ближнему. Но есть два «но». Свободу можно потерять. Свободу можно потерять, и мы открыли уже Галатам 5 главу, 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. И с 13 стиха той же главы: «К свободе призваны вы, братья, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегись, чтобы вы не были истреблены друг другом. А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что, что вы не делаете, что хотели бы». Ну, вспоминается сценка, которая была, когда это друг другу противится. Я уже начал говорить, есть вещи, которые нам препятствуют этой свободе. Мы вроде бы свободны, вроде бы не свободны. Какие-то грехи, какие-то поступки нас, и мы вспоминаем, что мы недостойно поступили, где-то мы ошибку и сделали. И нам на самом деле приходят такие мысли, что на самом деле может что-то не то, что-то все-таки у меня не так. Я не так горяч, не так ревностен, не так говорю, не так свидетельствую, не так служу и так далее. Но Господь нас освободил. Господь нас освободил, говорит, радуйтесь, мир вам, радуйтесь. И эти есть два «но», которые свободу легко потерять. Первый стих об этом говорит. Стойте свободы, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Что там было? Там были люди, которые в Галатах, да, были люди, которые пришли, или те же люди говорили, что им надо обрезываться и исполнять закон. И в 7 стихе говорит, вы шли хорошо, Павел говорит. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Было время, когда Павел ходил и учил, и сделал здесь, основал церковь. Было все хорошо, но потом что-то. Нашлись люди, как говорят, хорошие, умные, которые что-то сказали, вот вам надо то, вам надо все. Я потому еще раз повторяю, что мы свободны, и мы должны, как в первой проповеди Петр говорит, вот в Писании смотреть это все, чтобы нас не отвлекали всякими баснями и родословиями, как Писание говорит, еще какими-то вещами. Еще раз, свободу превращают в недозволенность, в дозволенность. То есть я могу, я свободен, я могу пить, могу не пить, могу курить, могу не курить, могу так далее все делать. Это на самом деле неправда. И 13 стих: к свободе призваны вы, братья, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти. В чем выражается христианская свобода? В чем суть, что внутри в этой христианской свободе? Внутри есть воздержание, служение ближним, послушание Божьему закону. Это первый, второй, третий пункт можно, конечно, ставить местами, но они все существуют. Воздержание, то есть мы должны все равно держать себя в руках. Если я, допустим, да, если я не пью, да, то не значит, что у меня каких-то сомнений, мыслей, каких-то умных людей не предлагаю, да, или если я чего-то не делаю, это не значит, что Искуситель не приходит. И потому мы должны стоять стойко. Стойте свободу, которую даровал нам Христос. Даровал нам это даром, и Он хочет. Он не просто пострадал, не просто пострадал, чтобы нас спасти, а потом еще раз переспасти, еще раз перекаять или что делать. На самом деле, раз мы выбрали этот путь, мы выбираем и стойко понимаем, что вот такие компромиссы, вот такие, а ничего страшного не будет, а вот здесь чуть-чуть, а там чуть-чуть. Потому на самом деле мы должны, наверное, как дети, как какие-то, может быть, кому-то религиозные или фанатики какие-то, избирать святое, да, и мы должны поступать этим вещам. И много говорил галатам Павел, и, наверное, не все они понимали, когда он говорил в 16 стихе: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». И что такое дела плоти? Вот он в 19 стихе назвал «дела плоти известны». Мы сейчас знаем этих дел, и еще это не весь список, наверное, можно добавить, но самое главное, которое есть, это их всех можно определить на 4 сферы. Это половая сфера, то есть половые отношения, ну, про секс, если так уже говоря, да, религия, общество и алкоголь. На самом деле, почитаем 19 стих, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Не хотелось бы сильно глубоко тут копать, но поверхностно можно сказать, что касается религии, есть два: идолослужение, да, и волшебство. Что касается алкоголя, пьянство и бесчинство. Что касается половых отношений, 4: прелюбодеяние, блуд, нечистота и непотребство. Все остальное есть наше общение, общество, это наше общение с друг с другом, на работе ли, на церкви ли, еще каких-то общениях. Они составляют вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство и так далее. Здесь нет еще, как говорил уже, и других вещей, но этого достаточно, чтобы понять. И вот об этом Павел говорил, что это все может вас увести от этой свободы. Эту свободу вы можете потерять. Но если вы будете поступать по духу, как говорит, вы не будете исполнять этих вожделений плоти. Что такое вожделение плоти? Вожделение плоти... Сейчас я найду. По-литовски это куна гейсмос. Мне немножко трудновато это слово вожделение, да, но гейсмос это больше, чем я хочу. Это такое, что иногда вот ты теряешь голову, не голову, ты теряешь это все. Вот я хочу и все. И потому мы уже говорили в воздержании, да, все-таки мы должны себя держать в руках. Но плод духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 9 таких стихов, на которых хотелось бы особо внимательно посмотреть. Первые три относятся, ну, направлено, наверное, на Бога. Да? Любовь к Богу, радость в Боге и мир с Богом. Только потом или после этого мы можем служить, любить, радоваться. После этого, как я считаю, что это, наверное, правильно было бы отдать ту дань Богу, который на самом деле нас даровал ни за что. Мы не можем оплатить Ему, мы не можем чем-то как-то сгладить свою вину. Ты грешник, ты был грешник, признай это, и я дал тебе шанс, чтобы ты был свободен. Но ты, как в первом стихе, стой свободе, которую даровал Христос, и не подвергайся опять. То есть было это, Господь своей силой и со своей любовью вернул тебя в Божью семью, а ты опять забывая это, позволяешь себе то и другое. Что позволяешь, мы уже прочитали. И долготерпение, благость, милосердие – это направлено на людей. Направлено на людей. А вера, кротость, воздержание – на самого христианина. В этом это у нас есть, и это мы должны как-то укреплять, усиливать, и всегда должны знать, что кротость. Самый кроткий человек был, Писание говорит, Моисей, Как хочется быть коротким, как хочется меньше разговаривать, как хочется быть послушным, слушаться таким, чтобы я могу, я докажу, я там все. Как хочется, чтобы тихий голос Духа Святого нас вел, а мы как эти, ну, овцы, бараны не скажу, как овцы шли и слушали его голос, и этот голос мы знали. Это все, что мы только что прочитали, все они плод Духа. На таковых нет закона, 23 стих говорит. Кротость, воздержание, на таковых нет закона. Что такое закон? Закон что делает? Закон обуздывает, сдерживает, отпугивает. Ну, допустим, если я не заплачу за свой мобильник, мне мобильник отключат. Если я в городе буду лететь 70-80 километров в час, меня полиция остановит, оштрафует первый раз, второй раз, потом, если тебе еще не дошло, тебе и права отнимут. Если я буду поступать там, где-то там приду в каком-то состоянии, да, то ли выпившим там в церковь там, или еще, тоже будут братья подходить, да, говорить, что ты неправильно, тебе надо каяться, и я должен быть послушен, то для этого, для веры, кротости, воздержания, любви, радости мира закона нет. Ну как можно укротить любовь? А ты люби немножко меньше, люби хорошо, и кротости у тебя слишком много, немножко меньше твоей кротости надо, и так хорошо. Ну как-то смешно звучит, и это не звучит вообще. И потому закона на таковых нету закона, потому мы сколько нам дано, столько мы должны изливать, сколько Господь влил нам этой любви, столько мы должны выливать, мир, радость и любовь распространять по всему миру, не только в церкви, и вообще на людях, и на работе, или еще в каких-то местах. Если мы поступаем по духу, и тогда не будем исполнять вожделение плоти, мы читали. В 18 стихе написано, начало 18 стиха написано, если же вы духом водитесь, и в 16 стихе написано, поступать по духу, это не одно и то же. Водиться духом, это когда дух направляет нас, и мы послушно, с кротостью, послушно делаем то, что нам дух говорит, водимся духом. То есть мы молимся, мы читаем Библию и очень хотим, чтобы на самом деле Дух Святой нас вел, чтобы мы были бы, не делали ошибок, на правильном пути было бы. А поступать по духу – это занимаем активную позицию, нашу активную позицию. Если не грешить, если противостать злу, если просто… Просто когда нам тяжело, мы знаем, что это не будет вечно, это будет все равно. Мы должны держаться. Господи, спасибо Тебе, дай выдержать, дай пройти, дай, Господи, увидеть, почему это у меня случилось, Господи, и почему вокруг это все. Может быть, Ты меня прости, может быть, я там или иной ситуации как-то нехорошо повел. То поступать по духу – это активная позиция, целеустремленная, а дух – наш спутник. Он помощник. Самую главную путь мы должны делать сами. Шаги сами должны быть. Дух нас будет направлять, где-то как реагировать, как-то наш путь. И потому поступаем по духу и живем по духу. В 25 стихе есть написано, если мы живем духом, то по духу поступать должны. Ну, логично, конечно. Потому очень важно 16, 18, 25 стих. Мы поступаем по духу, мы духом водимся, и мы живем духом. Потому что же делать, когда приходят эти мысли, эти сомнения, эти вот из тех, которых мы прочитали, да, когда у нас есть что? Когда у нас есть вражда, ссоры, зависть, гнев, распри. Что же делать, когда этот искуситель приходит? Что же делать? Как нам поступать? Во-первых, хотелось бы сказать, что я говорю про единичные случаи, не систему какую-нибудь, когда человек в ссоре, ну, со всеми, не со всеми, с кем-нибудь, или в вражде, или враждует, или какое-то недовольство у него, когда у него день ото дня, это все как в системе, да, когда он, тогда он что? Тогда Павел говорит в 21 стихе, «Предваряю вас, как и прежде предварял, чтобы поступающий так Царство Божие не наследует». Потому это очень важно, дела плоти, очень важно, чтобы мы обратили на них внимание. Когда приходит искуситель, что мы можем сказать? Как мой вариант, я не знаю, можно сказать себе, ему, я Христов, я распял свою плоть, потому что есть написано распять. Я Христов, его дух живет во мне. И потому, наверное, когда придет осознание этого всего, что по духу, оно по духу мы должны поступать, по духу должны жить, должны спрашивать, на самом деле пребывать с раннего утра, не с раннего утра, молиться и просить Господа, на самом деле, чтобы Он благословил, давал понимание, давал такое стремление, давал силы. Он дает силы, но в подтверждение того, что Он дает силы, мы должны еще раз себе напоминать. Да? Бог нас освободил своей силою, своей любовью для того, чтобы нам не грешить. 26 стих. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». И потому пускай Бог нас благословит в нашей свободе, которую даровал нам Христос, не будем увлекаться вот этими всякими делами. Пускай, когда к нам придет Искуситель, скажет, а не хочешь ли ты этого, не хочешь ли того, скажем, нет, я распял себя, сейчас я новое творение в Иисусе Христе. И пускай нас Бог благословит этой силой, чтобы противостать этому всему и быть на самом деле свободными. Аминь.